понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Может быть, не знаете, но в Севастополе повесили билборды с Иосифом Сталиным. Еще раз. В Севастополе билборды с Иосифом Сталиным. Я когда читаю такие новости, я думаю, что мир сошел с ума. Но потом вспоминаю, что существует радио Крым Реалии. Это островок здравомыслия в этом бушующем океане хаоса и беззакония. И понимаю, что все будет хорошо. У микрофона Павел Казарин. Друзья, каждый день мы в эфире 8.35, 18.30 на 549 АМ. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Все звонки бесплатны. А самое главное, анонимные. Ну, а вот приоритетность этих, соответственно, позиций выбирайте для себя самостоятельно. Хотя мы продаем все пакетом. И бесплатность, и анонимность. Друзья, кроме того, заходите на сайт Крым Реалии. Там наша радиопрограмма одним кликом мышки превращается еще и в такое себе квази-телевидение. Ну, и там же будут потом размещены все итоги нашей сегодняшней беседы. А говорить нам есть о чем. Знаете, мнение некоторых людей, оно интересно само по себе. Просто в силу того жизненного опыта, который этими людьми накоплен. Существует в журналистском сообществе такое, ну, условное, немного ироническое, наверное, иронически уважительное определение как «дуаен». Обычно так называют, например, человека, который дольше всех проработал субкором в какой бы то ни было стране. Вот дуаеном украинского журналистского корпуса в Москве считается Роман Цымбалюк, собственный корреспондент информационного агентства «Униан», а также телеканала «1+1». Он уже 8 лет наблюдает изнутри за российской повесткой, за тем, как она меняется. Я думаю, ему есть что рассказать. И сегодня мы с ним будем говорить в этой студии. Ну а для того, чтобы мне не представлять нашего гостя, мы предлагаем вам послушать короткую справку о нашем сегодняшнем собеседнике.
Гость эфира.
Роман Цымбалюк – украинский журналист, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Уже 8-й год работает в России. Один из 4 украинских журналистов, официально аккредитованных Министерством иностранных дел России. Роман Цымбалюк стал широко известен благодаря своим вопросам на ежегодных итоговых пресс-конференциях президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2014 году Роман Цымбалюк пришел на пресс-конференцию Путина в патриотической толстовке с надписью «Укроп». Задать вопрос Цымбалюку предложил сам российский президент. Украинский журналист поинтересовался у Путина, когда он освободит украинских политзаключенных, и спросил, сколько российских военных и оружия отправили на Донбасс из России. Также Цымбалюк поинтересовался у Путина, кто ответит родственникам погибших в Украине российских солдат и зачем президент России устроил карательную операцию в Украине. В прошлом году Цымбалюку вновь дали слово на пресс-конференции. Украинский журналист передал Путину привет от задержанных на Донбассе российских разведчиков и задался вопросом, когда же, наконец, российский президент оставит в покое Украину. Оба раза Цымбалюк спрашивал о российских войсках в конфликте на Донбассе. Если в 2014 году Путин категорически отвергал этот факт, то в 2015 году согласился, что на Донбассе есть отдельные лица, цитирую, решающие свои вопросы, в том числе военные.
Гость эфира.
И вот, собственно, Роман Цымбалюк, собственной персоной в студии радио Крым Реалии. Рома, добрый вечер.
Привет, Павел.
Ром, слушайте, вот на самом деле у нас есть огромное количество вопросов, и причем связанных как бы с внутренней механикой работы украинских корпунктов в Москве и, собственно, связанных с российскими настроениями. Но все-таки вот та самая история, когда ты в пайте, в толстовке, в худи, я не знаю, в футболке «Укроп» вышел и задавал российскому президенту вопросы, все тогда как бы ломали голову. Это на самом деле как бы вот был экспромт или изначально было ясно, что дадут возможность задать российскому президенту этот вопрос? Как вообще вот такие вот вещи на прямых линиях с российским президентом решаются?
Ну, именно вот конкретно в данном случае они мне где-то за 2 недели звонили и спрашивали, что вы будете спрашивать. Я сказал, что если будет возможность, вопрос будет касаться исключительно войны. А вот сама формулировка, я над ней думал, вот честно вам скажу, как минимум полгода, потому что, ну, есть я даже несколько раз представлял, как я это делаю, потому что если вспомнить, что было, происходило за эти полгода в 2014 году, это самые массовые бои, когда российская армия начала наносить удары со своей территории по украинским военным, и, ну, как бы, ну, вот лично мое мнение, вот как только первая пушка выстрелила, то был окончательно закопан на 100 метров миф про так называемые братские народы.
Угу. Ну вот мне интересно, тем не менее, вот российских корреспондентов, которые работают в Киеве, их практически не осталось. Огромное количество телеканалов ушло из эфира, я так понимаю, что многие курпункты закрылись. Но и украинских-то, собственно, в Москве сегодня по пальцам можно пересчитать.
Ну, во-первых, здесь корреспонденты российские работают.
Работают,
да? Их материалы я вижу лично... Угу. Практически регулярно. Единственное, что изменилось, то сейчас работают в основном девушки. Парни сюда уже не ездят, ну, по разным причинам, скорее всего, их просто не пускают. А по поводу украинских корреспондентов в Москве, там ситуация еще намного проще. Ну, как бы мы страна немножко поменьше, такая внутренне ориентированная. И корпунктов, в принципе, заграничных в украинских СМИ не так много. И в Москве их никогда не было много. Mm-hmm. Вот по факту сейчас что там, корреспондент Интера постоянно работает, ТРК Украина, Униан, ну, наверное, все. Вот.
А есть вот ощущаете какое-то давление со стороны российских властей на себя? Или наоборот, они вас оберегают как главное доказательство, там, условно говоря, плюрализма и свободы мнений?
Ну вот в данном случае, если говорить о моей скромной персоне, вот благодаря этим пресс-конференциям получается так, что они меня как бы, ну, типа, вот как типа, ну...
Священная корова.
Я не люблю это сравнение, но по факту да. Вот, якобы, что если кто-то скажет, что вот Украина это одно, а мы это другое. В Украине там дискриминируют российские СМИ, а у нас нет. Вот посмотрите, вот видите, Цымбалюк ходит, и мы его не трогаем. А могли бы? Могли.
То есть такое образцово-показательное доказательство, то есть российской свободы слова.
Ну, можно и так сказать. Ну, как бы меня на самом деле это устраивает, потому что это мне не мешает работать. Если как бы они решают свои задачи, ну, и мы решаем свои задачи. И как это ни странно, пока, не знаю, насколько долго, но пока это удается совмещать.
Вот Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» в Москве, собственно, приехал в Москву 8 лет назад. Страшно подумать, это сейчас начинаешь высчитывать, 2008 год получается, да, где-то так?
14 сентября 2008 года. Перед этим я закончил грузинскую кампанию нашего агентства в 2008 году. Параллельно уже готовились документы на аккредитацию. Ну, я никогда не думал, что я так долго там проживу и проработаю, но получилось так, как получилось.
Но, условно говоря, вы наблюдали за Россией, скажем, с мюнхенской речи Путина, когда он в первый раз вот такой сигнал послал, что как бы Запад нас отторгает, поэтому мы, если что, будем как бы самостоятельные, суверенные, независимые и так далее, и вплоть до, по большому счету, вот до последних событий, война с Украиной, аннексия Крыма, Надежда Савченко и так далее. Вот помните, как, насколько Россия 2008-го отличалась от России 2016-го?
Ну, фактически, это два разных государства, которые, ну, кажется, даже в пространстве не пересекаются. Ну, это сложно в это поверить, но это так, как бы, вот если, когда я начинал, в принципе, разницы между нами, я вот говорю там про коллег российских, я, в принципе, не чувствовал. Ну да, там какие-то разные были акценты чего-то, но мы абсолютно спокойно общались, спокойно могли проводить время, то сейчас мы не коллеги.
А вот этот вот перелом, он произошел одномоментно или он постепенно? То есть, условно говоря, вы в какое-то утро проснулись и поняли, что так как раньше больше не будет? Или оно, знаете, как медленная температура в кастрюле, которую ставят на огонь? Она повышается, повышается и...
Ну, как бы, в принципе, российская пропаганда, она работает таким образом, что они очень умело, за счет того, что у них есть весь инструментарий, то есть подчиненные средства массовой информации, они могут как бы влиять на ситуацию, на общественное настроение. Но ключевой момент, однозначно, когда стало понятно, что так, как было раньше, не будет, это стал захват Крыма военным путем. То есть, как я просто помню, масса своих абсолютно адекватных людей, которые, как им нравилось говорить, типа, ну это же не военные, это зеленые человечки, это же вежливые люди. И При этом все прекрасно понимали, что это фактически российский оккупационный корпус. Но всех это полностью устраивало. И они находили миллион оправданий для этого.
Более того, эта ситуация для всех стала неожиданностью. Ведь еще в 2008 году Владимир Путин, после как раз российско-грузинской войны, отвечая на вопрос немецкого журналиста о том, может ли Крым стать следующей целью российской армии, он заявил, что у России нет никаких территориальных претензий к Украине. Давайте вспомним эту реплику российского президента.
Позиция власти.
Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом.
Позиция власти.
Даже не верится, но это Владимир Путин образца 2008 года, который говорит, что Крым украинский, никаких территориальных претензий нет. С Романом Цымбалюком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве, мы как раз рассуждаем о том, как изменилась Москва и Россия за последние 8 лет. Ром, ну вот, собственно, до недавнего времени, еще там в 2012-2013 году, не было, на самом деле, никто не ожидал, что российская армия там вторгнется там, на территорию украинского полуострова. А сами россияне, вот в их сознании до войны, там, в 2012-2013 году, был вообще, присутствовал мотив Крыма, тема Крыма, он вообще будировался в информационном пространстве, в головах, в сознании, в разговорах на кухнях?
Но в целом было такое чувство, как бы, у моих там российских друзей, как бы, какой-то несправедливости, что Крым по результатам развала Советского Союза остался в составе Украины, ну, собственно говоря, как...
Он был с 54-го.
Да, все произошло, как бы, по административным границам. Но никто, как бы, вопрос в практическую плоскость не ставил. Ну, и тут есть еще один очень такой важный момент. Несмотря на то, что все эти граждане России, которые начали бросать чепчики и там... и пилотки в воздух, радуясь, когда ты им говоришь, а что ты радуешься, твое, скажем так, твое влияние на этот процесс, вы как бы лишены голоса по этому поводу, вам сказали, что Крым наш, вы все радуетесь, что Крым наш, если будет принято другое решение, вот, например, с Крымом сложнее, по Донбассу это принять решение очень просто, и, в принципе, кстати, общественное мнение в России уже подготовлено для того, чтобы вообще оттуда уйти, хотя они этого не планируют, но, тем не менее, они вот... Есть этот инструментарий, чтобы повернуть вот этот вот уровень, скажем так, патриотических настроений. Можно кричать «Сирия нас», что это тоже очень приятно. Это же так приятно, когда летит российский Ту-140 и бросает куда-то эти бомбы, выпадают.
Но
куда
они летят, никто не знает. А ты при этом лежишь на диване, как бы, и на тебя ничего не сказывается.
Это же здорово, вот ты сидишь, вот мы такие, мы русские, мы всем показали. А когда ты говоришь, уважаемый... А твой вклад какой? Ты же, тебя не спрашивают. Твое влияние на эти процессы, они даже меньше, чем ноль, они отрицательные.
То есть, условно говоря, а насколько тогда получается сильно влияние телевизора на российского обывателя? Если в 2012-2013 была, как вот вы говорите, такая легкое ощущение там несправедливости, но при этом о там реальном захвате Крыма никто там не рассуждал и не мыслил, а в 2014 году все внезапно сошли с ума. То есть, это благодаря телеящику?
В первую очередь. Я вот приведу такой пример. Вот на стороне до принятия решения руководством России об аннексии. Когда-то я был на форуме в Сочи, проводил РЖД, там была масса российских журналистов. И в неформальной обстановке там одна девушка, как бы в должности замглавного редактора, она так сказала, ну вообще, ты знаешь, если честно, я считаю, что Крым должен быть российский. Я говорю, а твоему сыну сколько лет? Она говорит, 12. Я говорю, а ты готова отправить своего сына воевать за Крым? Она сказала, исключено.
Вот любопытно, Андрей Колесников, это сотрудник Московского центра Карнеги, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты», он, например, говорит о том, что россияне не воспринимают военные конфликты с участием России в качестве войны. Для них и Донбасс, и Сирия – это такие себе превентивные операции. А когда дело доходит до более глубоких вопросов о реальности, когда ты начинаешь с уточняющими вопросами к россиянину, собственно, приставать, россияне начинают замыкаться и отторгать. Давайте вот послушаем мнение Андрея Колесникова.
Точка зрения.
то, что происходит даже на Донбассе, в Сирии, это как бы не довойна. Это операции, которые мы проводим ради того, чтобы не было войны. Это превентивные такие действия, чтобы вот этой войны избежать. Потому что настоящая большая война – это была война между державами. И, в общем, в этой операции никто не хочет участвовать, да, потому что мы действительно – это война с пультом у телевизора. То есть вместо гашетки здесь переключение каналов. А когда доходит дело до более глубоких вопросов, ну, посмотрите, вот мы говорим, что в Донбассе нас нет, но там гибли наши мальчики. Люди начинают блокировать вопросы самим себе. Они не идут дальше, они отказываются фактически отвечать на эти вопросы. Или говорят о том, что там были профессиональные военные, там, в отпуске, не в отпуске, это их профессиональный риск. То есть начинают отторгать эти вопросы. Был вопрос в ходе фокус-группы. Значит, а вы помните, что Путин сказал, что он был готов привести ядерные силы в боеготовность? Люди опять блокируют этот вопрос, говорят, не мог он такого сказать. Ну, Путин, наверное, пошутил, он же остроумный человек. Это блокировка возможного ответа.
Точка зрения.
Это было мнение Андрея Колесникова, сотрудника Московского центра Карнеги. А мы в студии Крым Реалии говорим с Романом Самолюком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве. Роман, то есть вот насколько Андрей Колесников, справедливо его наблюдение о том, что глубинные вопросы россияне не любят, что вот начинаешь...
А я с ним согласен на все 100%. Mm-hmm. Я я вообще считаю, что это, наверное, мой один из немногих, ну, самый лучший текст, который вышел когда-то на сайте агентства «Униан», где я работаю, он назывался «Русские все знают». Вот если ты задашь один вопрос, есть русские войска на Донбассе, он скажет нет. Если ты задашь на тему пятый вопрос, шестой, седьмой, в зависимости от уровня интеллекта человека, они скажут, ну да. Но самая проблема в том, что они это поддерживают, и это самое страшное.
Mm-hmm. Но при этом они поддерживают в таком формате, чтобы самим не участвовать, чтобы за них сделали и государственное величие принесли на блюдечки с голубой каемочкой.
Ну, есть же такое мнение, что у нас всесильная армия, которая фактически на самом-то деле не с какими-то не Украиной воюет, а с америкосами, простите за неполиткорректное сравнение, и есть ли у нас армия, пусть они занимаются, а я тут при чем? Я же могу прекрасно наслаждаться достижениями российского оружия, лежа у себя на диване, допустим, в городе Тверь.
Ну, понятно. То есть, такое странное
развитие. А лучше это делать в Тверской области, это еще очень намного приятнее.
А почему?
А потому что, далеко есть масса российских регионов, где, скажем так, уровень жизни и вообще просто сложно жить. Ну, потому что климат, там, не знаю, дорог нет, еще чего-то нет, очень дорого. Ну, прекрасно, вы понимаете, о чем я говорю,
да,
потому
конечно.
Что Россия – это очень большая страна, и она далеко не ограничивается МКАДом.
Понятно. Ну вот, получается, странное двоемыслие. То есть, с одной стороны, на Донбассе российские войска не воюют, но при этом всем, если начать поговорить, то да, они воюют, и хорошо, что они воюют, потому что на Донбассе они воюют не с Украиной, а с США. И главное, что там они делают это профессионально и без моего участия. Вот я помню, например, Валерий Соловей, есть российский...
Валерий Дмитриевич
Соловей, да, сотрудник МГИМО, он, например, говорил когда-то о том, что война на Донбассе, она продемонстрировала очень низкий мобилизационный потенциал идей русского национализма. Потому что, говорит, даже вот вся эта пропаганда, которая звучала из российских телеящиков, она смогла мобилизовать где-то 5-6 тысяч добровольцев, которые из России, именно добровольцев, которые поехали воевать на Донбасс. А все остальные были кадровыми военными, которые были туда командированы. И он говорит, что для огромной 145-миллионной страны это довольно небольшой показатель, ну, вот, общего числа тех людей, которые способны за идею из России брать оружие и ехать куда-то воевать. Вот в этом вы готовы согласиться с российским профессором?
Ну, я Валерия Дмитриевича очень уважаю, и с этим, ну, я... Не думаю, что есть смысл с этим спорить. Однако вот по цифрам все-таки как бы надо бы этот вопрос разъяснить, потому что получается... Ну, давайте сделаю одно отступление. Вот последний год я задаю всем высшим должностным лицам российским, кому удается подойти, задаю один единственный вопрос. Сколько граждан России, независимо от их юридического статуса, погибло на Донбассе? Это самая эта цифра, но я не видел ее нигде. Вот чтобы от официальных органов власти.
И что говорят?
Ну, говорят, не знаю, но они же добровольцы, кто их считает? Как бы, ну, примерно так.
То есть, в любом случае, никто не считает,
но,
да?
логично, что в конфликте такой интенсивности потери с той и с другой стороны, они должны, ну,
примерно сопоставимы.
Сопоставимы и соизмеримы. И поэтому, ну, 5 их тысяч или не 5, ну, и где, например, провести грань между добровольцем, который схватил автомат и с криком «За царя и Отечество», или другой человек, который работал в той же Тверской области охранником в магазине, и ему сказали, получишь 20 тысяч в месяц рублей, а еще и как бы родину защитишь.
Служебный рост.
Поэтому, ну, вот... Вот как их поделить, этих людей?
Хороший вопрос. Кстати, вот...
А стреляют они все одинаково. Он же нажимает на спусковой крючок и тот, и другой. И если мы говорим о кадровых военных, одинаково. Вот, вот людям, украинским военным, им какая разница, кто они? По большому-то счету.
Кстати, по словам вот Льва Гудкова, это директор аналитического центра Юрия Левады, россияне не хотят реальной войны. Они хотят демонстрировать силу и участвовать в военном представлении, не вставая с дивана. Давайте послушаем мнение Льва Гудкова.
Мнение.
Насчет, хотят ли русские войны, я бы ответил на это, нет, не хотят. Это совершенно разные вещи. Демонстрировать силу, свою мощь и требовать к себе уважения со стороны потенциального противника или других, это одно дело. Втягиваться в военные конфликты и участвовать в войнах, в реальных войнах, никто не хочет. И это точно совершенно фиксируется во множестве исследований. Общая установка, не дай бог ввязаться в какой-то... Люди не хотят. Не хотели в 99-м году, не хотели влезать в Сирию, на самом деле, и не хотели войны на Украине. Реально это было. И сейчас не хотят. Готовы нести за это полную ответственность или даже участвовать в военных действиях, защищая вот некие...
У нас такие диванные, диванные вояки. Диванные
зрительские. Зрительские. Это в некотором смысле это разыгрывание такого большого сценария, символического представления. Но реально, конечно, никто не хочет.
Мнение.
Это было мнение Льва Гудкова. Роман, вот буквально 20 секунд. А по вашему мнению, русские хотят войны?
Я думаю, да, я с ним не согласен. Ну, даже давайте посмотрим на социологические опросы, что касается российской политики по, ну, скажем, оккупационной политике против Украины, она поддерживается.
Это российская элита, да, а вот российский обыватель?
А соцопросы делают российские обыватели как раз. И, ну, то есть можно, может, не хотят лично принимать участие, рисковать своей личной жизнью и жизнью своих детей. Но если вопрос, смотря как его повернуть.
Понятно. 8 800 10 06 926. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня?
Да, мы вас слышим. Представьтесь, из какого города. Можно просто имя
меня
и город.
Зовут Виктор, я звоню в среду.
Да-да,
Виктор. Я просто сейчас вы спросили, хотят ли русские войны. Русские войны не хотят, русские хотят победы в войне.
Хорошая, очень точная подсказка. Да, спасибо, Виктор. А русские хотят не войны, русские хотят победы в войне. Очень точная формулировка. Чтобы эта война, победа в войне была, ну вот, как не знаю, как в кино, условно говоря, под такая торжественная, с цветами и во всем белом. Роман, а вот еще один вопрос. 2 года с момента аннексии Крыма. Вот изменилась, мы понимаем, в определенном смысле российская обывательская реальность. Там цены, наверное, выросли и так далее. А вот ростки протрезвления по поводу того, что все это началось именно в 2014 году с Крыма, и что именно там аннексия Крыма послужила таким краеугольным камнем, после которого все изменилось. Вот это отрезвление, оно приходит или нет?
В массовом как бы в виде я не уверен. Все-таки это слишком сложно связать два события. Тут же куча всего уже произошла. Тут и сирийская кампания, mm-hmm. там, я не знаю, и, скажем так, вот Зомба ТВ, оно же постоянно тебя, вот весь вот этот людской поток выталкивает вовне, показать, что там американцы, там украинцы, еще кто-то. Ну, то есть виноватых очень-очень много. Террористы недавно появились опять. И поэтому людей отвлекают от этого. Главное, чтобы не задаваться внутренними вопросами, дабы, в принципе, не ставить дискуссию на тему, прав царь или нет.
Понятно. Спасибо, Роман. Роман Цымалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» в Москве, был гостем программы «Крым Реалии». Ну, друзья, из того, что было сказано, можно сделать вывод. На самом деле, если человек не способен сам себе поставить диагноз, это значит, что он не способен назначить сам себе правильное лечение. А это значит, что болезнь будет только прогрессировать. И потом решать уже медикаментозно ничего не получится, придется хирургическим путем. Думайте сами, береги себя, слушайте Кримбриолет, хорошая примета. Мы впишем это обязательно в каждый учебник по хиромантии. До скорого.